Глава 7. Большая часть моего заработка уходила на плату за комнату, питание и проезд на работу и с работы. На покупку необходимых мне вещей оставалось мало. Неожиданно мне представился случай сократить свои расходы, и я не преминул им воспользоваться. Должность ночного сторожа на фабрике занимал пожилой человек по имени Симпсон. Он был низкого роста, тучный, с больным сердцем. Каждое утро он докладывал мне о выполненной им ночью работе, и я должен был его проверять. Для этого имелся специальный опросный листок, вполне в духе Бодстерна, на котором были расписаны обязанности сторожа с указанием часов, когда надлежало ту или иную работу выполнить. Галочки, поставленные в каждой графе, означали, что работа выполнена. Проверить, заперты ли ворота. Зайти в кабинет и убедиться, что сейфы заперты. Осмотреть двор с материалами и задние ворота. Проверить краны и газовые конфорки. Обойти всю фабрику. Опорожнить корзинки для бумаг. Подкинуть угли в котел для отопления. Список такого рода поручений заполнял целую страницу. Каждое утро я просматривал вручавшуюся мне сторожем бумагу, чтобы убедиться, что в каждой графе проставлена галочка. Если же в графе с обозначением того или иного вида работ был пробел, я обязан был обратить на это внимание мистера Симпсона. Тогда он в моем присутствии ставил в соответствующей графе галочку, после чего я клал листок в папку. Но он редко забывал ставить галочку. Это был образцовый ночной сторож. Обратная сторона листка была разлинована и озаглавлена «Замечание». Мистер Симпсон не был щедр на замечания. Уж если он находил нужным прокомментировать как-то свою работу, то это непременно бывали описания поступков, требовавших поощрения и благодарности. Выражать такого рода благодарность входило в круг моих обязанностей. Однако в особых случаях, когда мистер Симпсон проявлял на своем посту незаурядное рвение, я вручал листок мистеру Бодстерну, и он уже лично изъявлял Симпсону благодарность, приличествующую случаю. Так если Симпсон в графе «Замечание» писал «Увидел человека, перелезавшего через забор, бросился к нему, но он успел скрыться», это событие не представлялось особенно значительным, поскольку опасность грозила всего лишь огромным бревном, унести которые было бы нелегко, и мистер Симпсон довольствовался моей похвалой. Но когда он писал на обороте листка, услышал, как кто-то пытается взломать дверь в контору, подкрался из-за угла и окликнул неизвестного, тот убежал, а я позвонил в полицию, где этот факт был запротоколирован, речь шла об опасности, грозившей сердцу фирмы, ее святая святых сейфом. Тогда я передавал листок мистеру Бодстерну, и тот с живым интересом в течение получаса расспрашивал о подробностях мистера Симпсона, который в лицах представлял ему ночное происшествие. Затем мистер Бодстерн и мистер Симпсон выходили из помещения, чтобы осмотреть дверь снаружи, и мистер Симпсон показывал, как уверенно и решительно он приближался к неизвестному злоумышленнику. Как тот, вздрогнув, поднял голову, резко обернулся, а затем, пригибаясь к земле, побежал к забору. Как мистеру Бодстерну, так и мистеру Симпсону доставляли немалое удовольствие эти беседы о злокозненных попытках помешать работе охраняемого законом торгового предприятия. Мистер Бодстерн возмущался и потому, что он усматривал в этих кознях личную угрозу. Какой-то неизвестный человек пытался отнять у него то, что по всем законам, божеским и человеческим, принадлежало ему, мистеру Бодстерну. И это покушение на его собственность вызывало у него глубочайшее негодование. Что же касается гнева и возмущения, которые обуревали мистера Симпсона, то эти чувства были явно наигранны. Он старался поразить хозяина своей преданностью интересам фирмы и готовностью пойти ради них в огонь и воду. Обоим подобные случаи давали повод обличать и осуждать людей, которых они считали ниже себя. Такие эпизоды будоражили их. Они проникали с особым уважением к своей честности. Сознание собственного благородства сближало их. Позади фабрики была пристройка, маленькая комната с голым цементным полом. В комнатке были газовая плитка и умывальник с медным краном, всегда облепленный засохшей мыльной пеной, серой от грязи, которой покрывала руки мистера Симпсона. Это помещение было известно под названием «Комната мистера Симпсона». Ночью она служила ему штаб-квартирой. Именно тут он проставлял галочки на своем бланке. В комнате стояли стол, стул и низенькая койка с тощим матрасом и тремя байковыми одеялами, поверх которых лежало одеяло, составленное из вязаных квадратов, скрепленных между собой так небрежно, что в просветах виднелась серая байка. Считалось, что, находясь на посту, мистер Симпсон не спит. Койка должна была служить ему местом отдыха в промежутках между выполнением служебных обязанностей, перечисленных в листке. На полу рядом с койкой валялось несколько потрепанных журналов, правдивые любовные истории, рассказы из жизни, веселые рассказы. Мистер Симпсон любил читать. Мистер Симпсон умер, сидя за столом. Когда утром его нашли мертвым, его пальцы сжимали карандаш. Руки были раскинуты, и голова покоилась на бланке, на котором он только что поставил очередную галочку. В эту неделю общая сумма, выданной служащим заработной платы, была на 5 фунтов меньше, чем в предыдущую. И мне не пришлось надписывать имя мистера Симпсона на маленьком конверте, в который я каждую пятницу вкладывал 5-фунтовую бумажку. Теперь мистеру Бостерну предстояло решить, действительно ли фабрике нужен ночной сторож. Все фабричное оборудование и имущество конторы было застраховано от кражи. 5 фунтов в неделю составляли 260 фунтов в год, за работу которой была представлена грудой папок с бланками, громоздившихся на верхних полках конторских шкафов. Этот вопрос мистер Бостерн обсуждал и со мной, и вот тут-то я и увидел способ сократить часть своих расходов. Я выразил готовность поселиться на фабрике и совершать дважды в ночь обход всей ее территории, а также запирать ворота на ночь и отпирать их каждое утро к приходу рабочих. Короче говоря, я вызвался принять на себя обязанности ночного сторожа и жить в комнатке мистера Симпсона. Это предложение пришлось по вкусу мистеру Бостерну, поскольку оно позволяло сократить расходы. К тому же он увидел в моем предложении доказательство того, что я стал принимать близко к сердцу дела фирмы и намерен выполнять свои работы с еще большим усердием. Несколько дней он обдумывал мое предложение и, наконец, сообщил мне, что в понедельник я могу переехать. Он снабдил меня электрическим фонариком, 3 новыми одеялами и пледом. Я купил чайник, кастрюлю, пяток яиц, 1 фунт чая, 1/2 фунта масла, 1/2 хлеба и жестяную кружку. В день, когда я перевез чемодан с одеждой, книги и бумаги в комнатку мистера Симпсона, мистер Бостерн вручил мне увесистую связку ключей. Выяснить, какие запоры они отворяют, он предоставил мне самому. В этот вечер, когда работа на фабрике закончилась, я, заперев главные ворота за последним рабочим, возвратился в комнату мистера Симпсона и принялся разглядывать ключи. В них было что-то зловещее. Они казались мне символом угнетения человека. В детстве я не раз видел на картинках в книжках людей, стоявших у дверей тюремных камер с ключами в руках, или стражников в лейб-гвардейской форме, которые вели бледных узников по темным коридорам. В руках у них тоже были ключи. Перед моим мысленным взором проходили чередой смутные очертания зловещих фигур, некогда пугавших мое детское воображение. Часовой, стражник, надзиратель, тиран, тюремщик. Все они сжимали в руках ключи, которые лишали кого-то свободы, замыкали, обрекали на неподвижность. Мои ключи не запирали людей, но самый вид их вызывал у меня страстную жажду свободы. Мне вдруг захотелось в заросли. Прежде чем лечь, я совершил обход фабрики. В первый раз я испытал смятение при виде множества гробов в огромном мрачном здании. Проходя по комнатам, заставленным гробами, я чувствовал суеверный страх. Сильный луч фонарика, в котором клубились пылинки, рассекал черную пустоту, ограниченную по краям рядами гробов. Пятна света плясали вокруг меня, освещая крыс, прыгавших друг за дружкой или же скользивших, словно на маленьких, скрытых от взора колесиках, по высоким балкам и перекладинам. Их писк и возня наполняли темноту, отзывались во мне, как удары кинжала, и заставляли вздрагивать. Эти звуки вызывали у меня представление об отбросах, о зловонной гнили, о каком-то страшном мире, где не может быть места человеку. Я присел на гроб, стоявший на полу, и погасил фонарик. Теперь меня окружала кромешная тьма. Казалось, что вокруг нет ничего, кроме моих мыслей, и я попытался подчинить их себе, убедить себя, что охвативший меня страх — это плод ложных представлений, которым я не должен поддаваться. Смерть — это сон. Смерть — благо для человека, уставшего от груза лет. Эти сложенные штабелями ящики, неразличимые для глаза и все же заявлявшие о своем присутствии, казались мне не символами забвения, а местом смены караула. Отсюда живые уносили те знания, которые завещали им мертвые. Ведь даже в эту минуту я нес в себе частицу того, что принадлежало когда-то людям, покоящимся сейчас в земле в таких же ящиках. Песня, которую мне хотелось бы пропеть всем людям, родилась из мелодии, созданной ими, этими покойниками. И так во всем. Новый голос, новый взгляд, новый шаг по дороге вперед, от одного перевала к другому, передача эстафеты и сон. Когда я встал с гроба, чтобы продолжать обход фабрики, настроение мое, разумеется, было далеко не радужным. Но я уже не чувствовал страха и с той поры никогда не испытывал его в этом здании. Артуру и Полю, порой навещавшим меня по вечерам, было явно не по себе, когда я вел их через фабричные помещения в свою комнату. Вначале Поля обычно сопровождала Джин. Она была суеверной и считала, что войти в какое-то соприкосновение с похоронными принадлежностями значит ускорить свою собственную смерть. Это вызывало у меня желание порисоваться тем, что я живу вблизи атрибутов смерти, и дело кончилось тем, что Джин отказалась приходить ко мне вместе с Полем. Артур не был суеверен, но и его тревожил мой образ жизни. «Гробы эти, — сказал он, как-то настороженно поглядывая по сторонам, — могут принести тебе только вред. Этот тип, я хочу сказать, хозяин заведения, не имеет права заставлять тебя здесь жить. Он тебе никакой не друг, поверь мне. Думает только о себе, а на тебя ему наплевать. Здесь ты никогда писать не станешь. Я еще потолкую с этим мерзавцем». «Не смей этого делать, — сказал я решительно. С тех пор, как мы с ним познакомились, Артур только и думал о том, как бы потолковать с людьми, которые, по его мнению, дурно со мной обращались. Когда ему это удавалось, жизнь моя обычно претерпевала резкое изменение. Хотя книгами интересовался он мало и не думал, что писательский труд можно избрать постоянной профессией, он, тем не менее, твердо верил в меня. Мне кажется, он думал, что вот-вот наступит минута озарения, и я во всеоружии знаний и способностей засяду за сочинение книг. Каждый вечер после работы я запирал ворота и уезжал трамваем в город. Там я встречался с Артуром, и мы отправлялись в кафе, где работала Флори Берч. Что касается их отношений, то развязка приближалась. Однажды вечером Артур мне сказал: «От нее теперь только и слышишь, мы то, да мы и все. Если они заводят такие речи, значит, дело зашло далеко». «Сам виноват», — заметил я. «Ты же, очертя голову, лезешь в западню. Не успеешь оглянуться, как станешь женатым человеком». «Похоже, что так», — согласился он. «Вся штука в том, что Флори держит меня в руках. Ее ведь не проведешь. Я ей как-то сказал, что мне нельзя жениться, потому что я не умею ладить с женщинами. Но разве она поверит в такой вздор? А бросить ее я не могу. Это было бы свинством. Ну и кроме того, я ее люблю».